Друзья, всем привет! Сегодня мы снова в конфликтории, в эфире, вторник. Традиционно мы здесь, у нас прекрасные гости и Першина, спортсменка, альпинистка, трейл-раннер, спортсменка-любительница. Акцентируем на этом, но сегодня мы поговорим достаточно про серьезную тему с такой милой девушкой, прекрасной гостьей, про Broad Peak. И даже вот я сижу и смотрю, и даже не могу себе поверить, что ты там была, честно говоря. Ну вот сейчас все расскажешь. Можешь представиться, очень много у тебя своих достижений и за плечами спортивных в том числе. Давай немножко представься, расскажи о себе несколько слов. Какой у тебя бэкграунд, да, чтобы понимание было у людей вообще в целом перед Broad Peak'ом, да, вот как бы какой человек может туда добраться.
Да, спасибо за представление. Всем добрый вечер. Спасибо тем, кто пришел физически, тем, кто к нам уже подключился. Да, расскажу пару слов о себе, о моем предыдущем опыте. Что касается горного опыта, до того, как я дошла до восьмитысячника, у меня более 100 восхождений на горы разной категории сложности. И примерно, наверное, все восхождения, кроме двух или трех, они были соло. Они были соло, в низкий сезон. Часто они были фактически без экипировки, в альпийском стиле в том числе. И из этих 100 восхождений на текущий момент один восьмитысячник, 4 высоты более 6000 метров, более 20 гор и высот более 5000 метров и более 70 разных гор и вершин менее 5000 метров. Кроме того, это опыт трейл-рана, опыт ультрамарафонов. Я финишировала один из самых сложнейших ультрамарафонов в мире. Это 250 километров через пустыню Сахара, марафон де Сабль. Также я финишировала в России разные горные старты, в том числе в прошлом году была призером Эльбруса, гонки на 100 километров. Горный трекинг, достаточно большие дистанции, тоже соло, фактически, практически на всех континентах. Если говорить о профессиональном спорте, то на текущий момент, тоже по итогам Broad Peak'а, я являюсь держателем рекорда России и мирового рекорда на воздушных акробатических полотнах. Я кандидат в мастера спорта по стрельбе. У меня первый разряд по дзюдо, 8-й кью по карате. Также я являюсь первым атлетом из России, который вошел в Международную федерацию калистеники, воркаут, это турники и бруси. Я была судьей международных федераций, являюсь соучредителем Российской федерации воркаута. Но здесь, если мы говорим о бэкграунде...
После этого как бы любителем тебя особо не назовешь, и хочется дальше спросить, а как ты вообще это вписываешь в свою жизнь? Так, чтобы вы понимали, да, человек как бы вот живет совершенно обычной жизнью, ну, как вот любитель-спортсмен, да, то есть как бы с какими-то фоновыми нагрузками, типа социальные, там, работы, семья, личная жизнь, все такое. Ну, как бы вот здесь такой вопрос.
Да, здесь вот этот очень важный момент, да, потому что я тоже люблю конфликтории, люблю учиться и смотреть на экспертизу разных профессионалов в своей области. Я в данном случае действительно выступаю как любитель, то есть что касается моего бэкграунда и представленного опыта, это примерно одна, не знаю, там, сотая моей жизни, то есть я живу такую же обычную жизнь. У меня есть 5 образований, 5 в процессе, 2 бизнес-школы. Я построила достаточно успешную карьеру в финансовой среде. Кроме этого, еще есть какие-то и отдельные персональные увлечения и активности. То есть весь мой опыт и все какие-то мои инсайты, мой процесс тренировочный, мой подготовительный процесс, который я могу с вами разделить, это он не предполагает то, что вы этим должны все забыть и заниматься только этим.
То ну, есть, как профессионалы, да. Вот да, все да,
это не профессиональная история. Да. Я не претендую на профессиональный опыт. Это мой опыт любительский и мой опыт совмещения этого с обычной жизнью, без отрыва. То есть для меня моя жизнь не состоит из гор, она не состоит из забегов. То есть для меня важно иметь еще время просто пожить чем-то еще. Я не готова этому посвящать 100% времени. И поэтому, надеюсь, для кого-то это тоже будет полезно. Понимание, что для того, чтобы преодолеть какую-то дистанцию, для того, чтобы оказаться на какой-то вершине, для этого не нужно отказываться от всей своей жизни. Это можно гармонично совмещать и все это делать реально.
Да, причем, мне кажется, год назад у нас была встреча с Виталием Лазо. после Броуд-Пика как раз. И даже интересно, что прям вот год прошел, и сейчас у нас разговор с другого ракурса, именно с ракурса любителя спортсмена. Конечно, Виталий, он это, ну, как бы человек за гранью, да, то есть как бы с таких определенных возможностей, там, силы воли и того, что он посвящает горам своего времени полностью, да, всю свою жизнь. И послушать как раз с точки зрения вот совершенно простого подхода, такого обычного, любительского, хотя невероятно это звучит, подняться на 8-тысячник и, в принципе, Броуд-Пик, поэтому очень интересно послушать. Друзья, да, не забывайте, пишите вопросы. Вопросы мы все озвучим уже ближе к концу, потому что очень много интересного и сегодня нам расскажет. Не стесняйтесь, спрашивайте, все пишите, все зачитаем обязательно. Угу. Ну что, поехали. Вообще, начнем с того, как мысль тебе пришла, учитывая то, что ты не, ну, как бы, да, не суперальпинист, такой вот горный человек, погруженный в это дело, вот именно прям Броуд-Пик. Почему Броуд-Пик?
Да, это вот важный вопрос. И для меня этот вопрос, он заключается в ответе на такой более простой вопрос – зачем? И это зачем, оно меня преследует в хорошем смысле слова во всем, что я делаю. У меня никогда не было и нет гонки за чужими целями, за чужими представлениями, за чем-то, что поможет мне реализоваться или получить какое-то признание. Я никогда не считала, что оказаться на восьмитысячнике или пробежать дистанцию больше 100 километров или больше марафона – это круто. На самом деле все это весьма своеобразное удовольствие и точно не для всех. Вот. И у меня такое представление было изначально даже на более низких высотах, но в том числе и на техничных. Поэтому восьмитысячником я не грезила. Здесь у меня, скажем так, история была не проактивная, а реактивная. То есть одна экспедиционная компания, лидер экспедиционной местной пакистанской компании, мне в прошлом году предложил совместный проект, связанный с воздушной гимнастикой, с воздушными полотнами. Осуществить это на восьмитысячнике, на высокой горе, и совместить альпинизм с чем-то более эстетичным и в том числе красивым. Идея меня такая не соблазнила вообще. Ну, то есть у меня с полотнами, у меня абсолютная гармония единения, у меня с ними вообще все хорошо. С другими более низкими высотами, вулканами, с какими-то другими... Я вообще люблю очень сильно вулканы, потому что для меня вулканы – это такой симбиоз борьбы, жизни и смерти, не постесняюсь этого, где жизнь всегда побеждает. Ну, то есть я вижу вот эту вот какую-то бесконечную лаву, которая, когда происходит извержение, она не видит правых, не видит неправых, ей без разницы социальный статус и все, что окружает, она просто уничтожает. И несмотря на это все останавливается, и всегда на каждом вулкане находит место какая-то жизнь, какое-то новое растение, какое-то новое преображение. Я люблю вулканы, и меня гораздо больше всегда манило. То есть у меня были периоды в жизни, когда я там во время какого-то отпуска в течение 15-20 дней могла каждый день проходить 1-2 вулкана. То есть у меня физически форма это позволяла. И это классно, вау, ты до обеда уже поднялся на какую-то классную вершину, ты полностью перезагрузился. С учетом разницы часовых поясов, ты уже даже к тому времени, когда в Москве наступает рабочий день, ты можешь начать рабочий день, а у тебя уже какой-то вулкан позади, ты уже совершенно по-другому смотришь на коллекты. Всех их любишь, но у тебя совершенно какой-то другой вот этот настрой. Это такой блаженный вообще, это прекрасно. Восьмитысячники, я понимала, я такого блаженства не добьюсь. Абсолютно, да. Вот. И поэтому, когда мне предложили такую идею, я вот ее поместила где-то далеко у себя на подкорочке, там ее и оставила лежать, потому что для меня очень важно психологически, а не крутость того, что я делаю, да, потому что я понимаю, как бы это ни было, это мои усилия, это мое время, это мое здоровье и это мои деньги. И мне нужно понимать, во что я это все вкладываю. И до того момента, как я не ощутила вот некоторое единение на расстоянии с этой горой, я в эту историю не вписалась. То есть любое приключение, в которое я вписываюсь, это про мое внутреннее ощущение, когда я просто просыпаюсь, просто где-то оказываюсь и понимаю, что я должна быть в этом месте заранее. Это может быть какая-то картинка. И